А поутру они проснулись. Повесть для театра. Повесть осталась незавершенной. Рано-рано утром, во тьме, кто-то отчаянно закричал: «Где я? Эй, есть тут кто-нибудь? Где я?» И во тьме же рядом заговорили недовольные голоса сразу несколько. «На том свете! Чего орешь-то? Где я? Где мы? На том свете! Чего орешь-то? Ну, чего зря пугать человека? Не на том свете, а в морге пока. У меня вон номерок на ноге, вот он болтается, чую. Интересно, какой я по счету? А где мы? Чего забаскалить-то? Где я? Спрашиваю». «Не ори! А то я подумаю, сдуру, что ты моя жена, и полезу целоваться. Она всегда орет с утра. Она орет, а я ей раз поцелуйчик. На, только не вопи». «Ну и как?» — поинтересовался хриплый босок. «Помогает?» «Слабо. Если б ты четвертным рот залепил, она б замолкла. Четвертного у меня с утра. Я с четвертной-то сам зареву не хуже слона. А ты мне лепи четвертные». «Где мы находимся, я вас спрашиваю?» — опять закричал тот истеричный. Тут вспыхнул свет, и видно стало, что это вытрезвитель. И лежат в кроватках под простынями 8 голубчиков. Смотрят друг на друга. Век не виделись. Открыла железная дверь, и в комнату вошел дежурный старшина. «Чего кричите?» — спросил он. — Кто кричал? — Я, — сказал человек довольно интеллигентного вида. Он хотел встать с кровати, но, обнаружив, что он почти голый, запахнулся простыней и только тогда встал и подошел к старшине. — У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? Он стоял перед старшиной, как древний римлянин, довольно знатный, но крепко с похмелья. — Я что-то не могу понять. Что это здесь?
— Санаторий. «Светлые горы!»
«Что за шуточки?» — повысил голос интеллигент. «Я вас серьезно спрашиваю».
«Ложись!» — показал старшина. «И жди команды. Серьезно он спрашивает. Это тебя сейчас будут серьезно спрашивать».
Интеллигент струсил. «Простите, вы в каком звании? Я без очков не вижу. Где-то потерял очки, знаете».
«Генерал-майор».
Древний помятый римлянин стоял и смотрел на старшину. «Я вас не понимаю», — сказал он. «Вы всегда с утра острите».
«Чтоб тишина была», — велел старшина и пошел к двери. «Товарищ старшина», — вежливо позвал его здоровенный детина, сосед очкарик по кровати, — «у вас закурить не будет?»
«Не будет», — жестко сказал старшина и вышел и закрыл дверь на ключ.
«Опять по пятницам», — запел детина, качая голос. Он был, наверное, урка. «Пойдут ха свидания я, и слезы горькие мои. Ложись, очкарь!» Штат волну поднял. «Мы находимся в медвотрезвителе. Какого района, я, правда, не знаю. Кто знает, в каком мы районе?»
«Районе», — сказал мрачный человек. «Я город-то не знаю». Очкарик ринулся взволнованно ходить по комнате.
«Слушай, ты мне действуешь на нервы, — зло сказал урка. — Сядь!
Что значит «действуй на нервы»? Что значит «сядь»?
Значит, не мельтеши. А то гляжу на тебя, и мне всякие покойники в башку лезут».
«Ну, что я мог такого сделать?» — все не унимался очкарик. И все ходил, ходил, как маятник. «Почему меня не домой? А куда-то, черт его знает куда? Что они, озверели?»
«Ты понял?» — воскликнул урка. «Убил человека и еще ходит, удивляется. Вот тип-то!»
Очкарик остановился, и даже рот у него открылся сам собой. «Как это? Вы что?
Что?
Человека?
Нет, шимпанзе! Что ты, дурачка-то, из себя строишь? Ты же не на следствии пока. Перед следователем потом валяй Ваньку, а перед нами нечего».
«Да, милок», — сочувственно протянул маленький сухонький человечек, — «вляпают тебе, но ты напирай, что неумышленно, а то это как того, не это.
Он же выпивший был, — заспорил сухоньким некто курносый с женским голосом. — Чего ты намекаешь? Тут того, не того. Человек был выпивший. Видишь, он даже не помнит, как попал сюда.
— Теперь это не считается,
— приподнялся на локти сухонький. Видно, любитель был поспорить.
— Теперь что был выпивший, что не был один черт?
— Наоборот, — воскликнул урка, — отягчающее мешок обстоятельства.
— За что ты его под трамвай-то толкнул?
Очкарик стоял белый, как простыня, и вертел головой то туда, то сюда, где говорили.
— Вы что?
— сказал он трагическим голосом тихо.
— Что?
Какого человека?
Это тебе лучше знать.
— Шли, спорили про какие-то уравнения,
— стал рассказывать урка.
— Как раз ехал трамвай. Этот чух его под трамвай, того пополам. Жутко смотреть было. Народу сразу сбежалось. Седой такой лежал. Головой к тротуару упала, а вторая половина под трамваем. И портфель так валяется.
— Ты видел, что ли? — спросил сухонький.
— Я видел, — повторил по-одесски урка. — А почему я здесь? — А потому что я сзади шел. А когда стали свидетелей собирать, я заортачился, нагрубил милиционеру.
— Тьфу! Из-за какого-то уравнения. Человека под трамвай. Искренне и глубоко возмутился человек женским голосом. Он был очень нервный человек, даже какой-то сосредоточенно нервный.
Что уж в том уравнении? Сели на лавочку и решили?
Совсем одичал народ, негромко сам себе промолвил мрачный. Убить запросто.
Парень крестьянского облика не принимал участия в этом страшном разговоре. Лежал, смотрел в потолок. Вдруг он сел и с ужасом сказал, «А не убил ли я кого?» И так это у него простодушно вышло, с таким неподдельным ужасом, что некоторые невольно, через силу, засмеялись.
«Ты откуда будешь-то?» — спросил его сосед, весьма потертый, весьма и весьма, видно, стрельный воробей, электрик, как он впоследствии отрекомендовался. «Из окладихи», — сказал парень, — «тракторист». «Ого!» — удивились, «куда тебя занесло?»
«Что? Тоже кого-нибудь убил?»
«Нет, он, наверное, тещи всыпал», — предположил электрик, — «или соседа поджег».
«У меня теща хорошая», — сказал парень.
«Но соседа поджег»,
— парень мучительно вспоминал.
«Неужели Мишки и чего? Я вообще-то сулился его свинье глаз выбить. Поводилась в огород, зараза, спасу нет. Говорю, да надень ты ей эту... Крестовину у нас такую надевают свинёшкам на шею, забыл, как называется, чтобы они в дырки в гродьбе не пролезали. Надень ты, говорю, ей эту штуку, житья ж нет от твоей свиньи, он мне сам надевай. Тогда, говорю, я ей глаз выбью, она будет по кругу ходить и в свой же огород придет.
Это ты точно рассчитал,
— похвалил электрик. Ему очень понравилась техническая мысль тракториста. Он даже стал показывать пальцем на простыне схему движения свиньи.
Значит, она вышла из дома и направилась в твой огород, так? Но у ней же косинус, поэтому она загнет такой круг, вот так вот пойдет, пойдет, пойдет и придет к себе же в огород. А сама будет думать, что она в твоем огороде.
Да она-то, — воскликнул тракторист, — пусть она как хочет, так и думает, зараза, меня не волнует, главное, Мишка бы задумался. Неужели я ей все же вышиб глаз?
Ну, особо-то не переживай, за глаз больше 7 суток не дадут. Или заставят стеклянный вставить, — хихикнул сухонький.
Остолбеневший очкарик сдвинулся, наконец, с места и подсел было к урке.
— Слушайте, вы что?
— Не садись ко мне, — закричал урка испуганно. — Я тебя не знаю, первый раз вижу.
Очкарик вскочил, как ошпаренный, и беспомощно посмотрел на всех. Некоторое время все молчали.
— У тебя семья-то есть? — спросил его электрик.
«А? Семья?» — потерянно переспросил интеллигент.
«Нет, вы что, разыгрываете меня, что ли?»
На него горестно и серьезно смотрели.
«Ну что? Что?» — чуть не заплакал очкарик. «Что смотрите-то?»
«Молодой еще. Может, хорошо, что молодой, не такой старый выйдет.
Так-то, но так. Есть, конечно, не это, не того».
Это разговаривали между собой электрик и сухонький.
«Мог ведь и того, как посмотрят.
Дальше какое примут решение?
Из-за какого-то уравнения?
«Да, расстреляют!» — открыто ляпнул нервный женским голосом. «Чего тут гадать-то? Ученого уж толкнул!» «А?» — машинально спросил очкарик. «Кого толкнул-то под трамвай? Ученого?» Вместо ответа очкарик бросился к двери и забарабанил в нее кулаками. «Откройте! Откройте, пожалуйста! Я хочу спросить!» Дверь скоро открылась. Заглянул старшина. «Что такое?» «Что я вчера сделал? Я не помню. Что я сделал? Почему они про какое-то...» Старшина захлопнул дверь и, запирая ее снаружи, на ключ сказал. «Скоро скажут, что сделал. Больше не стучать».
«Товарищи!» — взмолился очкарик, обращаясь ко всем, курки в частности.
«Да вы что? Не мог я человека под трамвай?»
«Крепись!» — сказал ему мрачный человек.
«Вот хуже этих нет!» — с некоторой даже брезгливостью сказал урка. «Чего теперь психовать-то? Сделал, сделал, все. Нет, он будет окружающим кишки мотать, на нервы падло действовать. Ляж и жди».
«Ученого толкнул или нет?» — все хотел понять нервный.
«Ну а как же, раз об уравнениях шли, спорили. Это Иван вон ни с кем не спорил, а взял и рассчитал, как свинья будет ходить с одним глазом. И так точно рассчитал». Электрик очень нравился расчет тракториста. «Это ж надо так рассчитать! Вот же Иванька!»
«Вспомнил!» — сказал тракторист и сел. «Никакой свиньи не было! Я выехал трактором на асфальт!»
«Ну и что?» — не понял электрик.
«Что? Не положено что? Я вижу, приближаются на коляске. А у меня с собой бутылка была, я домой ехал, в баню торопился, поэтому на асфальт выехал, угол срезать».
«Ничего не понимаю. Какой угол?»
«Чтоб сократить маленько. Если это Гренево, на окладе хоть и проселком, это 7 километров. А если маленько асфальт прихватить, ну-ну. Ну, думаю, все равно они ее сейчас найдут. Пока они приближались, я ее всю осадил».
«Бутылку?
Ну?»
Тут все даже привстали от удивления. Не все поверили.
«Всю бутылку?
Всю».
«С какой же скоростью они ехали?» Опять живо заинтересовался электрик. «На коляске-то».
«Ты спроси, с какой скоростью он пил?»
«Не верю», — заявил сухонький. «Что, насос, что ли?» «А далеко ты их увидел?» — поинтересовался Юрка.
«За километр примерно. Оглянулся, догоняют».
«Можно успеть», — авторитетно сказал Урка. «Запросто. С какой бы скоростью они ни ехали, надо только бутылку вот так вот раскрутить».
Тут в комнату вошла, ее впустил старшина, тетя Нюра, с ведром и тряпкой.
«Всем лежать!» — приказала тетя Нюра. «Курева не просить, в магазин мне провоцировать не положено».
«Здравствуй, тетя Нюра!» — ласково сказал электрик. «Доброе утречко! Чего это ты с позаранку не в настроении?»
«О, опять тут!»
— не очень удивилась тетя Нюра.
«Тут-тут! Как поется? Девушки, где вы? Тут-то, тут-то!» «И я тут, тетя Нюр!» — хихикнул сухонький. «Не узнаешь?»
Тетя Нюра пригляделась и узнала.
«Опять жена привела!»
Сухонький на это почему-то обиделся.
«Что значит жена? Что я, телок, что ли, бессловесный, что она каждый раз будет приводить меня к вам на веревочке?»
Сухонький помолчал и сказал не без гордости.
«Меня привезли!»
Тетя Нюра оглянулась на дверь и скоренько полезла рукой куда-то под фартук себе.
«По одному!» «У окошка вон, чтоб запаху не было, в порядке живой очереди!»
Первым вскочил шустрый электрик, взял у тети Ниру сигаретку, спички и пошел к окну курить.
«Я с тобой!» — застолбил сухонький.
Но тут встал урка, запахнулся простыней, подошел к электрику и отнял у него сигарету. «После меня будете!» — сказал он.
«Ты чего тут?» — возмутилась добрая тетя Нюра. «Ну-ка отдай сейчас же, а то огрей вот тряпкой, будешь знать, как отбирать. Здоровый!» «Иди в цирк тогда, гири подымать, а обижать не смей!»
«Спокойно, тетя Нюра», — сказал урка, затягиваясь сигаретой, — «не поднимай волны». «Отдай», — кратко сказал мрачный человек, дядя, решительный и еще более здоровый, чем урка. Урка значительно посмотрел на мрачного и отдал сигаретку электрику и лег. «Там будешь свои порядки устанавливать», — еще сказал мрачный, — «а здесь пока рано». Урка опять значительно посмотрел на мрачного, и всем стало как-то не по себе.
«Ну, ладно», — сказал сухонький урки, — так и быть, будешь за ним, а я за тобой.
— Чего это? — уперся мрачный. — Будешь, как занял, а я за тобой. — За мной, ты куришь? — повернулся он к нервному с тонким голосом.
— Нет, — откликнулся тот, — бросил. У меня язва луковицы 12-перстной кишки.
— А ты, кандидат?
— Я? — очнулся очкарик. — Нет.
— А я бы курнул, — с тоской молвил Иван-тракторист. — Тогда за мной, — сказал ему мрачный. — А ты? — мрачный небрежно глянул на урку. — За Иваном.
Урка лежал, закинув руки за голову, свирепо смотрел в потолок.
— Сколько тебя, тетя Нюр?
— спросил электрик. — По одной всем хватит. Пускай дымт повыше, а то мне опять на вид поставят. Жалеешь вас.
Электрик вчастую докурил сигарету, старательно пуская дым к высокому зарешеченному окну, рамы которого по летнему времени были открыты.
— Давай, — сказал он сухонькому, а сам лег опять в кровать. Теперь сухонькой пристроился к окну и с удовольствием пошел затягиваться и даже затараторил от удовольствия же. — Как ты говоришь? «Луковица 12-перстной кишки?» — поинтересовался он. «Да!» — откликнулся нервный. «Ниша!
Ниша!
Ниша!»
Сухонький покачал головой, но все равно на лице у него было одно сплошное удовольствие. «Ну, язык вы думали!»
«Я как-то был в поликлинике, читаю на дверях. Исследование моторной функции желудка. Совсем зарапортовались. Мотор в желудке исследует».
«Ты не болтай, а кури», — посоветовал мрачный. «Легко, думаешь, лежать, смотреть на тебя?»
Очкарик сидел на своей кровати, тупо смотрел перед собой и ничего, казалось, не видел и не слышал.
«Подними ноги-то»,
— попросила тетя Нюра, подлезая с тряпкой под кровать. Очкарик поднял ноги и в этом неловком положении заговорил с ней.
«Тетя Нюра, а Анна как вас по отчеству?»
«Анна Никитична». — Анна Никитична, вы не слышали, кого вчера под трамвай толкнули?
— Под трамвай? — удивилась тетя Нюра. — Да кого ж это? Когда?
— Вчера вечером.
Очкарик все держал ноги на весу, хотя в этом не было теперь надобности.
— В районе Садовой было там какое-нибудь движение?
— Движение там всегда есть.
Я имею в виду, народ сбегался?
— Да брось ты, чудак, — пожалел его мрачный. — Разыграли тебя. Вон лежит соловей-разбойник с кондитерской, развлекается. Кого ты можешь под трамвай толкнуть? Хорошо, самого не толкнули.
Очкарик опустил ноги и встал. И долго, и внимательно, очень долго, очень внимательно смотрел на урку.
— Что, очкарь, — повеселел тот, — перетрухал? Ах, гнида!
«Сейчас подойду и дам пощечину», — сказал очкарик, дрожащим от обиды голосом.
Урка изумленно выпучил на него глаза, смотрел некоторое время, потом встал, шикарным жестом запахнулся простыней и медленно, очень медленно пошел к очкарику.
«Я вас прошу, сеньор-духарь, дайте мне пощечину. Умоляю, надо же держать слово, а то я обижусь и буду вас долго-долго метелить. Ну?» Мы же с вами джентльмены, и вы сказали слово, надо же держать слово.
Совершенно верно, слово надо держать. Я плохо вижу, где ваше лицо. Вот мое лицо, вот.
Урка показал пальцем вокруг своего лица.
Вот это вот окружность, это моя личность. В такую луну нельзя промахнуться. Ну, я же тебя оскорбил, разыграл как дуру, ты же кандидат.
Все напряженно ждали, чем закончится эта сцена между двумя джентльменами.
Могу еще оскорбить. Вонючка ученая, гнида, как еще?
Достаточно, — молвил очкарик. Он распрямился и довольно торжественно, то ли не чувствуя страха, то ли от театральности, свойственной ему, произнес фразу «От имени всех очкариков» и залепил урке отчетливую пощечину.
«О, как!»
Удивилась даже тетя Нюра. По простоте душевной она сперва не поняла, что готовится именно пощечина.
«Ты что это? Эй!»
«Хорошо!» Как-то даже сладострастно сквозь стиснутые зубы пропел Урк.
«Еще раз! Умоляю, с другой стороны!»
«Нет, этого вполне достаточно!» Снисходительно сказал очкарик.
Странно, неужели он так и не почувствовал опасности?
Или эта театральность так въелась в человека? Он хотел величаво отбыть в сторону своей койки, но урка поймал его за простыню и подтянул к себе.
«Ну, гнедушка, ну, умоляю, еще раз с другой стороны. Ох, как я сейчас буду метелить!»
Урка зажмурился и покачал головой.
«Как же я буду метелить, мама родимая! Умоляю, кинь еще одну для напряжения, чтобы я вот так вот разорвал сразу!»
Но тут встал мрачный со своей койки, подошел к ним и с усилием решительно оторвал урку от очкарика. «Дальше будешь иметь дело со мной», — сказал он урке. Урка опять значительно и долго, в который уже раз он пускал свой взгляд в дело, посмотрел на мрачного. Тот спокойно, тому, кажется, даже доставляло удовольствие, что на него смотрит так значительно, выдержал этот опасный взгляд и лег на свою кровать. Урка тоже лег. Все произошло в полной тишине. И в тишине же урка вдруг рывком скорчился на своей кровати, заскрипел зубами, закрутил головой и не то что простонал, не то взмолился, злорадно своему жестокому богу поклялся.
«Ох, как же я буду метелить! Как я буду метелить!»
«Благодарю вас!» — сказал очкарик мрачному. — Если бы у меня были очки, я бы схватился с этим орангутангом. Я когда-то занимался боксом, но без очков я плохо вижу. Мрачный промолчал на это, а урка глубоко вздохнул и сказал негромко себе:
— Только бы дожить до светлых дней.
Сухонький между тем докурил свою сигарету. С кровати поднялся мрачный. Тетя Нюра вынула из-под фартука сигарету и уважительно дала ему.
— Чего тут не поделили-то?
— спросила она серьезного, сильного человека, мрачного.
— Да так, с похмелья, — сказал тот.
— Ох, как же я буду метелить!
— воскликнул опять урка, крутнулся под простыней и мучительно застонал. На него посмотрели, но никто ничего не сказал. Мрачный спокойно курил у окна, старался тоже пускать дым повыше.
— Любопытная вещь, — заговорил очкарик. — До определенного момента все отчетливо помню. Дальше полный провал. Ничего не помню. Что за странный механизм памяти? По идее, я же ничего не должен помнить.
Нет, — авторитетно заговорил электрик.
Тут так. Пока ты свою меру не взял, ты помнишь. Дальше взял меру, но в душе думаешь, мало, надо еще. Все, пошел перебор. Дальше рога в землю, и память автоматически отключается.
Ничего подобного. Также авторитетно и взволнованно возразил Сухонький.
«А как же бывает? Домой пришел? А как пришел, не помнишь? Ну и что? Ну, по-твоему, я же не должен до дома дойти, а я дошел?»
«Это значит, тебя развезло уж дома».
«Где дома? Где дома?»
Больше загорячился Сухонький. «Я же утром-то вижу, какой я пришел».
«Все зависит от нервной системы», — встрял в спор нервный. «У кого какая нервная система? Сколько ты можешь выпить?» — спросил он электрика.
«Ну, это смотря как выпить. Я могу, допустим,
до шибачки. Сколько потребуется, чтобы ты упал и не поднялся?»
Электрик подумал.
«Бутылку белой и бутылку чернил. Смотря каких. 3 семерки. Так, а я с 2 стаканов под стол лезу, потому что нервы. А я вот, слушай сюда, вот я...» Затраторил Сухонький и постучал пальцем в тощую свою грудь. «Несмотря, что у меня такая комплекция, засосу 1,5 бутылки белой и не лягу. Ты? Я?»
«Карлик с оглоблей», — непонятно сказал мрачный и сам себе посмеялся.
«Мы, бывал, соберемся на троих», — продолжал Сухонький. «По 5 рваных нарыло, это получается».
Тут скрежетнул ключ в двери, раз, другой. Мрачный бросил сигарету в окно и в 2 свободных прыжка очутился возле своей койки и лег. Дверь открылась. Вошел старшина, а за ним еще некто, молодой, длинный, стеснительный, с портфелем.
«Однако курили»,
— остановился старшина.
«Откуда?» — воскликнул Сухонька. «И где мы возьмем-то?»
Старшина подозрительно посмотрел на тетю Нюру. Тетя Нюра старательно мыла пол, домыла последнюю половицу и вышла.
«Поговорите вот с товарищем», — сказал старшина, — «да не врите».
Это для статистики надо. И старшина ушел.
Товарищи, подчеркнуто миролюбиво заговорил Длинный с портфелем, я не корреспондент, не из газеты. Я социолог. Что я вас спрошу и что вы ответите? Это никуда не пойдет. Никаких фельетонов никто писать не будет. Я объясню, в чем дело. Группа социологов, и я в том числе, исследует... Мы исследуем вопрос происхождения, пьянства, грубо говоря. Так сказать, причины и следствия. Для этого на один единственный вопрос, который я вам задам, надо ответить... Надо сказать всю правду. Вопрос такой. Как вы здесь оказались? Еще раз повторяю, ваши ответы дальше моего блокнота никуда не пойдут, в том смысле, что никак вам не повредят. Начнем?
Ближе всех к нему оказался Нервный.
Вот вы, например, как вы здесь оказались? Расскажите, пожалуйста.
Вместо подробного рассказа о том, как он здесь оказался, Нервный вдруг устремил на социолога внимательный и тоже не лишенный значительности, как у урки, взгляд.
«А попрошу документы», — сказал он сухо.
Никто не ждал такого оборота. Притихли.
«Зачем?» — спросил социолог.
«Рассказывай ему. А кто вы такой?»
«Да я же вам только что объяснил.
Документы».
«Ну, слушайте, уж поверьте, если б я не имел права спрашивать вас, наверное, меня бы сюда не пустили.
Документы».
«Да нет у меня никаких документов. То есть, наверное, есть какие-то дома?»
В комнате откровенно засмеялись такому наиву. Нервный, хоть опасливо, но тут же обнаглел.
«А, голову, извиняюсь, вы не того, не это? Она не дома у вас?»
«Ну, дела...» — социолог встал.
«Хорошо», — сказал он, — «я попрошу начальника отделения. Он объяснит вам, не обманываю же я вас. Зачем мне это надо?»
«Да-да», — согласился Нервный, — «зачем вам это надо? Вы наденьте форму и спрашивайте».
«Да нет, товарищи, да действительно же я ученый, ну как вам...»
«Хорошо, сейчас начальник скажет то же самое».
Социолог пошел к двери, постучал. Старшина открыл дверь и выпустил его.
«Понял?» — воскликнул Нервный хвастливо. «Какую штуку удумали, а? Во, деятели!»
«Да нет, друзья», — сказал очкарик, — «это действительно ученый. Вы думаете, переодетый исследователь? Нет».
Тут с койки рывком вскочил урка и мягко прошелся меж кроватей. «Колонулся мальчик!» — урка радостно засмеялся. «Ученый! Я бы не хотел с таким ученым за одной партой сидеть, умоляю! Наоборот, я бы хотел, чтобы он сидел под партой, но Петя, но подрулил!»
«Да чушь это!» — воскликнул очкарик. «Никакой он не следователь! Я знаю эти группы социологов!»
«И его знаешь?» — спросил Нервный.
«Его не знаю, но знаю, чем они занимаются». «Занимаются изучением серьезнейших вопросов».
«В отрезвителях?»
«Не в отрезвителях. А где ж ему еще расскажут, почему человек напился, какие причины побудили?»
«А если их нету, причин-то...» — закипятился Нервный. «Чего их искать, если их нету?»
«Причины всегда есть, просто они не всегда ясны нам самим».
«Ну это что же, лишь бы с портфелями бегать, ученых из себя изображать». Недовольно сказал Мрачный. «Чего вот мне рассказать? Нечего, напился и все».
«Что ж, без всякой причины?» — поинтересовался очкарик.
«Без всякой причины.
Но какая ж должна быть причина?»
«Да никакой причины. Взял две бутылки водки и выпил».
«И часто вы так?»
«Раз в месяц напьюсь обязательно».
«Но почему? Тоска, что ли, какая?»
«Никакой тоски». — убежденно сказал Мрачный. — Напьюсь, и все.
Очкарик был в затруднении. — Не понимаю, — сказал он.
— Я сам не понимаю, — искренне сказал Мрачный. — Не хочу понимать. — Ну, может, и фронт вспомнил боевых товарищей, — подсказал сухонькой.
Все как-то обнаружили вдруг, что, казалось бы, пустой разговор имеет некий скрытый смысл.
— Никаких товарищей. Вообще не люблю войну вспоминать.
«А что вы читали до этого момента или смотрели по телевизору?»
«До какого момента?»
«Ну, как пойти в магазин?»
«Ничего не смотрел. Я люблю в мире животных смотреть, но она вечером бывает».
«Вы кто по профессии?» — стал невольно входить в подробности очкарик.
«Крановщик».
«Может, тебе с высоты грустно на людей смотреть?»
опять выскочил с подсказкой Сухоньки.
Да ну, мрачному надоело отвечать с высоты.
Это тогда все летчики давно уж должны из круга спиться. Там высота-то вон какая.
А что ты думаешь? Ты знаешь? Кинулся было спорить электрик, но открылась дверь. Вошли социолог и начальник отделения. Старшина тоже вошел и стал сзади них.
Здравствуйте! Громко приветствовал всех начальник. С ним поздоровались. Может быть, не так громко, но почти все.
Кто тут самый бдительный? Начальник посмотрел на социолога. Кто требовал документы?
Да нет, тут не в том дело, кто. Вы просто объясните.
А чего тут объяснять-то?
Спрашивайте, и все.
Начальник сел на стул. А я посижу пока.
Лучше бы вы объяснили. Вы спрашивайте.
Итак, обратился социолог к нервному. Что же с вами вчера получилось?
Это ученый разговор, уточнил нервный.
Абсолютно ученый, никакой больше. Просто расскажите.
Я погожу пока, сказал нервный. То есть? Не понял социолог.
Я малость подзабыл, я пока сосредоточусь.
Что значит «пока сосредоточусь»? — заговорил был начальник. — Что значит? Но социолог тут же запротестовал.
— Товарищ начальник, я боюсь, мы так не поговорим.
— Почему?
— удивился начальник. — Не поговорим. Это надо иначе.
— Да у нас же тут есть духари! — воскликнул Урка. — Вон у нас духарь номер один! Ничего не боится!
Урка показал на мрачного. Мрачный внимательно посмотрел на Урку, опустив голову, подумал и согласился. —
Я расскажу, если надо, мне один черт.
Он сел на койке, посмотрел на социолога.
Про вчерашний случай.
Да, именно, как было с вами вчера?
Жена у меня, сразу начал мрачный, как бы это вам сказать. Вечно у ней какие-то гости, мужики, какие-то подозрительные бабенки, они мне надоели.
А говоришь, причины нету? — сказал нервный.
— Это не причина. Это тянется уж лет семь, — возразил мрачный. — И напился я вчера не из-за этого, но они мне тоже сильно надоели.
— Жена где работает? — спросил социолог, поспевая писать в блокнот.
— Кассиршей в магазине, не надо меня перебивать, я сам все расскажу. Радость мне тут, от этого рассказа не шибко. Я не знаю, чего они делают. Я прихожу, они уходят. Я ее много раз предупреждал, она не вникает. Вчера прихожу, опять два мужика сидят и какая-то женщина. Коньяк на столе. Я их выкинул из квартиры. Один в трусах был. Жена где-то спряталась, все перерыл, нету. Может, раньше вышел, куда черт тебя знает, не нашел. Все перерыл, нету. Я лег спать. Так заснул, пришла милиция.
Тут начальник милиции почему-то засмеялся. На него посмотрели с недоумением. «Ничего, ничего», — сказал начальник, — «продолжай, я потом объясню».
«Вы выпивши были, когда пришли?» — спросил социолог.
«Крепко. Это все?»
«Все. Который в трусах был, сильно визжал. Я его хотел в мусоропровод затолкать, он уперся».
«Плечи пролезли?» — вскочил с вопросом любопытный электрик.
«Куда?» — не понял мрачный.
«В мусоропровод-то! Лишь бы плечи пролезли, а там весь пройдет!»
«Ну, все?» — спросил начальник мрачного. И спросил как-то непросто, с каким-то значением. «На этом конец?»
«Все!» — ответил мрачный. «А что еще?»
«А то, что ты не из своей квартиры людей выкинул. Вот что!» «Они вон у меня как раз сидят, эти люди!»
Мрачного как стулом в лоб ударили. Он аж назад качнулся на койке.
«Как?» — спросил.
«Не знаю. В 12 часу ночи заявляется вот такой вот верзила и начинает выкидывать людей с их собственной жилплощади. Я представляю, как люди заволновались. Выселяют?»
«Вот отдал!» — молвил электрик. — Как ж ты так перепутал, что ли?
Мрачный долго скорбно молчал, глядя себе под ноги. Потом вдруг вскинул голову и крепко стукнул кулаком по колену.
Не на тот троллейбус сел, — понял он. Мне надо было на 17-й, а я, наверное, на 9-ку сел или на 14-й.
О, в другой район приехал, ничего себе! Электрик возбужденно хихикнул. И дом, наверное, похожий попался.
Похожий, — откликнулся мрачный, — и в квартире все так же, даже попугай в клетке.
Это бывает, — сказал начальник. То и делал такие случаи. И что ему теперь будет, товарищ начальник? — спросил нервный. Он как-то странно притих и задумался. Он же неумышленно.
Посмотрим, посмотрим, — неопределенно сказал начальник и встал.
Что значит неумышленно? Ну и что? Вы же знаете последние постановления? Поблажек никаких никому не будет. Ну, продолжайте, — велел он и ушел.
— Продолжим, — сказал социолог и посмотрел на нервного. — Вы?
— А? — очнулся тот. — Так, а чего продолжать-то? Тоже сплошное недоразумение. Провожал, знаете, друга. У меня друг живет в Хабаровске, приезжал в командировку. Ну, погуляли, малость, давно не виделись. А у него на производстве со спиртом связано. Потом, знаете, эти сибиряки наскучают там, приезжают и давай фейерверки пускать. Кошмар! Я уж говорю, Коля, тормози, я не выдержу, а он только рукой машет. Ну, пришла пора ему ехать, и тут мы наскочили с ним на мину. Такое вышло недоразумение, такое недоразумение. Ну, и люди тоже, знаете... Вот кого еще изучать да изучать, просто поголовный опрос устроить. Такие, знаете, недотроги, такие психованные все, прямо это, черт знает, какие мимозы. Главное, мы же это, по-хорошему. Я уж мысленно спрашиваю себя, Соколов, может, что не так было? Нет, все проверил, все изучил до последнего слова, все было на высшем уровне.
История на перроне, рассказанная Соколовым. Соколов и его друг Коля, хихикая и отпуская невинные шуточки, прошли с чемоданом в вагон поезда дальнего следования. Прошли в вагон, отыскали свое купе и, продолжая культурно хихикать, постучали в дверь. Им ответили из купе, что «да, можно». Вошли они в купе, а там как раз четверо, все места заняты.
«Здравствуйте», — сказали Коля и Соколов, — «а вы что, тоже все едете?»
«Да, едем», — ответили им.
«Как-то едете?» — удивился себя Коля. «А как же я? Что-то еще за шуточки?»
«Тихо, тихо, Коля», — сказал Соколов. «Только тихо. Сейчас все выясним, все проверим. Тут кто-то третий лишний. Попрошу билеты».
Четыре пассажира показали свои билеты. Все правильно. Они совершенно законно сидели на своих местах. Они едут домой.
«Мне эти штучки сильно не нравятся», — воскликнул себя Коля. «А как же я?»
«Ну-ка, ваш билет?» — спросили его.
Коля показал свой билет. Один дотошный надел очки и долго крутил билет перед носом. Потом посмотрел его на просвет и сказал.
«Вы едете вчера, уважаемый!»
И вернул билет.
Тут сибиряк Коля заволновался и стал показывать, что он в полном отчаянии, что необходимо срочно кого-то одного выкинуть из купе, ибо ему срочно надо ехать. Однако вежливый и корректный Соколов решил, что надо не так.
«Тихо, тихо, тихо!» — сказал он. «Сейчас мы установим, кто не едет. Не надо шума!»
«Кому не так срочно?»
— спросил Соколов четверых. Четверо заволновались и стали показывать, что им тоже надо срочно.
«Тихо, тихо, тихо!» — сказал им Соколов. «Вы что, намекаете, что Николай Иванович пойдет пешком? Вы ошибаетесь. Предлагаю жребий!»
Эти четверо как все равно взбесились.
«Какой жребий!» — стали они кричать. «Это нахальство!» — кто-то даже крикнул. «Позовите кондуктора!»
Тут Коля Сибиряк вконец осердился. «Закрывай дверь!» — закричал он. «Они у меня под лавкой поедут, зайцами!»
Но терпеливый Соколов не терял надежды решить все миром. «Тихо, тихо, тихо!» — опять воззвал он. «Не надо шума! Вот вы!» — обратился он к дотошному, который проверял у Коли билет. «Вы сунулись к чемодану. Почему?»
«Потому что я смотрю, какие-то бандиты пришли», — заговорил было дотошный.
«Стоп!» — осадил его Соколов. «Можете брать свой чемодан и выходить. Нечего с бандитами в одном купе ездить. Верно, товарищи?»
Николай Иванович его поддержал и даже изъявил желание помочь вынести чемодан. «Где его чемодан? Где твой чемодан? Который? Этот? Принимай, а то он на голову кому-нибудь упадет. Это называется, едет человек в командировку, целую квартиру с собой везет. Что там у тебя?» Дотошный вцепился в свой чемодан, как в мелкую собственность, и всех рассмешил. Он закричал громко: «Грабят!» Николай Иванович так смеялся, что нечаянно сел женщине на колени. Тогда мужчина, ее муж, нажал какую-то кнопку возле двери, а Николай Иванович посидел маленько, потом встал и выкинул чемодан этого дотошного в окно. «Кому он нужен, ваш чемодан?» — сказал он. «И не вводите людей в заблуждение, что вас, дескать, грабят». Тут прибежали кондуктор с милиционером. «Вот и вся история», — закончил нервный. «Такое вот недоразумение. И что вот, что теперь?» Нервный сорвался с койки и стремительно стал ходить по комнате. Простыня разлеталась на нем в стороны. Видны были его чрезвычайно худые ноги. «Что вот теперь?» «А это да где?» — спросил электрик. «Сибиряк-то?» «А не знаю. Его куда-то в другое место повезли. Он, конечно, вообще-то неправильно сделал. Взял, выкинул этого гражданина тоже с чемоданом вместе». «В окно?» «Ну да, на перрон. А тот, по-моему, иностранец». «О-о-о!» — сказал Сухонько. «И ничего себе!» «Худо дело!» — сказал электрик. «Хорошо еще там как раз почту везли, мешки на этих, на тележках-то, на электрокаре. Он на них упал, а то бы...» «Только одно может спасти», — сказал Сухонький. «Что?» — нервно избавил свой стремительный шаг. «Что именно?» «Если...» — Сухонький опасливо глянул на социолога и вскочил тоже с койки. «Иди сюда», — позвал он нервно и пошел в угол. «Иди сюда». «Ну?» «Только одно может спасти», — быстро и негромко заговорил Сухонький. «Если этот с чемоданом окажется какой-нибудь шпион, понял? Если б его разоблачили...» «Ну, жди, когда его там разоблачат!» — тоже негромко воскликнул нервный. «Пока его...» «Слушай сюда!» — зашипел Сухонький. «Послушай сперва, потом паникуй. Вы так. Мол, этот человек показался нам подозрительным, разглядывает, мол, все, всем интересуется. Чемодан у него какой-то. Говорил, что твой друг, что это у тебя там? У него фотоаппарата не было? Что ж теперь показался человек подозрительным, давай его из окна выкидывать? Ну, сидите тогда», — обиделся Сухонький и пошел на свое место. «Им хочешь как лучше, а они сидите, охота сидеть, сидите». «Так», — сказал социолог, заканчивая записывать историю нервного. «Ну, а вы?» — это он к электрику. «Да у меня тоже с гостями связано», — стал охотно рассказывать электрик. Сперва он несколько сбивался, но скоро наладился, и все пошло гладко, и тон он обрел снисходительно грустный, но не безысходный. «Теща пришла, и дочь ее с мужем. Муж этого, свояка от моего, фамилия Назаров. Этот Назаров всячески распространяет про меня, что я часто выпиваю. Такой тоже склочный мужик, просто... Не знаю, я просто измучился с ним. Назаров, говорю, ну что ты, ей-богу, ну что? Вот же ты такой человек, ей-богу, вот же ведь какой ты! Морда, как на витрине, весь такой, только распоряжаться, долдонит и долдонит свое. Да брось ты, говорю, Назаров, чего ты? Ну какой же ты, ей-богу, не надо, Назаров, не надо, ну чего ты? А тут он кандидатскую диссертацию защитил, но приходит вчера, а я за кефиром как раз ходил. Выпили, правда, на углу с мужиками по кружке пива, я даже свою не допил. Придет, думает, Назаров начнет опять. Мужики еще посмеялись. Чего ты, говорит, брось ты, говорит, Пахомов, ерунду говорит, свояк какой-то, брось, Пахомов, не надо. Думаю, не знаете вы Назарова. Нет, думаю, не буду. И вот прихожу я домой. История в доме Пахомова, рассказанная Пахомовым. Приходит электрик к себе домой, а у него гости, теща его с дочерью и Назаров. «Здравствуйте!» — вежливо сказал электрик. «Ну что, Назаров, тебя можно поздравить?» «Можно поздравить!» — сказал Назаров. «Можно поздравить!» «Поздравляю!» — сказал электрик. «Кто ж на сухую поздравляет?» — удивился Назаров. И теща тоже удивилась. «Ты что это, Пахомов, завязал, что ли?» Электрик ничего не сказал на это.
Завязал, что ли? — еще раз спросила теща. —
Нет, почему завязал? — молвил электрик после некоторого молчания. — Наоборот, я сейчас кружку пива выпил, а больше нет настроения.
— Что значит нет настроения? У людей такое событие! — это вступила жена электрика. — Сядьте и выпейте.
— Ну и что ж, что у людей событие, а у меня нет настроения. Если желаете, могу сыграть в шахматы с кем-нибудь. Давай, Назаров.
— Ерунда какая-то получается, — возмутился Назаров. — К нему пришли как человек, а он в шахматы. Фишер нашелся. Ты что, смеешься над нами?
— Никто над вами не смеется, а пить не буду. Я уж выпил сегодня кружку пива, хватит.
— Но так же тоже нельзя, — обиделась жена Назарова, Назариха. — Зачем же нас в смешном виде-то выставлять?
— Никто вас в смешном виде не выставляет, — спокойно, с достоинством, — сказал электрик. — Наоборот, будьте как дома, предлагаю в шахматы.
— Да при чем тут шахматы? — закричал Назаров. — Я ученый человек теперь. Я столько трудов положил, а ты не соизволишь даже за столом со мной посидеть. У меня сейчас кризис после такого напряжения, а ты мне шахматы в нос суешь. Бессовестный ты после этого. У тебя никакого уважения нету к ученым. Как был электрик, так электрик и есть.
— Я ученых уважаю, — парировал эту бестактную выходку электрик. — Но я не уважаю тех ученых, которые начинают сразу зазнаваться. Вот таких ученых я не уважаю, это точно заметил Назаров.
— Смотри, Назаров, ох, смотри, зазнайство до добра не доводит. Смотри, Назаров,
нахал, — закричал опять Назаров, — а еще родственник. Ну, давай хоть шампанского выпьем.
— Нет, — стоял электрик, — ни шампанского, ни сухого, ничего.
— Пахом, — обратилась к электрику жена его, — людей надо уважать. Ну, чего ты, садитесь за стол, у меня всего полно, водки всякой, даже твоя любимая перцовка есть. Нельзя же так в самом деле.
— Как? — спросил электрик.
— Да вот так-то вот, люди тебя упрашивают, а ты не хочешь свою гордость побороть. Может, тебя обидел кто?
— Никто меня не обидел.
— Но только я пить не буду, ясно? — Пусть я... «Электрик, но по принуждению пить не буду».
«Но пахом...»
«Что пахом? Что пахом?»
«Я 50 лет пахом. Я сказал нет, все».
«Но почему? Почему?»
«Не буду, и все. И хватит на эту тему. Давайте лучше в шахматы».
«Да пошел ты к чертовой матери с своими шахматами!» Вышел из себя Назаров.
«Что ты привязал с своими шахматами?
Я тебя последний раз спрашиваю, будешь пить?»
«Нет».
Все некоторое время смотрели на упрямого электрика.
— Знаешь ты, кто после этого? — спросил Назаров.
— Не знаю. Ну-ка.
— Верблюд. Те тоже подолгу не пьют в пустыне. Вот тебя тоже в пустыню надо.
— Куда? Куда?
— спросил электрик. — Куда меня надо?
— В пустыню, к верблюдам.
Электрик встал и дал Назарову шахматами в лоб. Фигурки разлетелись по полу. Электрик пополз их собирать.
— Извини, Назаров, — сказал он, — я не хотел. Черт его знает, затемнение какое-то. Может, все же сыграем в шахматы, или ты сильно обиделся?
— Обиделся? — спросил нервно электрика.
— Обиделся, — вздохнул электрик.
— Вот все они такие. Но до того обидчивые спасу нет.
«Что ж ему спасибо говорить, в лоб засветили!» — подал голос мрачный.
«Он же извинился!»
«Я же извинился!»
«Не могу!» — взревел вдруг урка. «Не могу! Сейчас буду метелить обоих за вранье! Да хоть бы врали, падла, как люди! А то врут, как...»
Урка сел в кровати и смотрел злыми глазами на электрика и нервного, которые сидели рядышком.
«Христосике, Фишера!» До того культурная пала, до того вежливая аж зубы ломит. Шмакодявки шкуру спасать кинулись. Никакой гордости у людей. —
Ты! — крикнул электрик Пахомов. — Ну-ка, закрой сифон, смелый, смелый. Ну-ка, расскажи, как ты здесь очутился. Ну-ка!
— А чего мне скрывать-то? Напугал пала, я тебе все без науки скажу. Взял часы у одного. Выпить не хватило, я вышел на улицу и попросил какой-то пьяной шляпы часы в долг.
— Вон, а, часы в долг! — вконец обозлился электрик.
а костюм в долг не попросил? Часы он в долг попросил. Это есть твоя гордость? Это об этом ты шумишь? Это называется ограбил, а не попросил. Поддержал электрика нервный, тоже оскорбленный выкриками урки. Интеллигент нашелся. «Нет, это называется попросил», — настаивал урка. «Ты мне чужую статью не шей, понял? Не шей! Я подошел и попросил, гражданин, одолжи мне свои бока! Я не сказал отдай, я сказал одолжи, понял?»
«Как?» — спросил друг очкарик. «Как?»
«Чего как?»
«Как вы сказали, бока?»
«Но бока, часы, некоторые называют часы бока, еще называют бочата. Есть часы золотые, тогда рыжие».
Очкарик встал и подошел к социологу. «У вас какие очки?» — спросил он. «Я не в том смысле рыжие или нет. С какой диоптрией?» -4. «Разрешите?» — попросил очкарик. Социолог снял очки и подал очкарику. Тот надел их, огляделся, сказал: «Неплохо». Затем он подошел к урке и внимательно всмотрелся в него. «Да», — сказал он, — «совершенно точно. Встать!»
«Ша!» — заговорил было урка.
«Встать!» — опять скомандовал очкарик довольно властно.
«Ша!» — сказал урка, поднимаясь. «В чем дело?» Очкарик развернулся и влепил ему такую же звонкую, такую же отчетливую пощечину, как и давеча. Урка кинулся был на очкарика, но тот умело уклонился и правой в челюсть свалил урку на кровать.
«Это был я», — сказал очкарик спокойно. «Я вспомнил это идиотское бока».
Урка опять хотел вскочить и вскочил, но очкарик спокойно стоял и ждал, так профессионально стоял и ждал, что урка остался стоять.
«Та пьяная шляпа — это был я», — пояснил очкарик. — Я вспомнил слово «бока» и узнал вас. Что вы отняли часы, это я готов понять. С такой рожей дарить, например, часы нелепо. Но за что вы меня еще и ударили? — Да что ты ко мне пришился? — заорал урка истерично. — Какие часы?
Открылась дверь, и вошел старшина. Он заглянул в бумажку, с трудом прочитал. — Гриша! Гришаков и Ковалев к дежурному! В простынях прям там переоденьтесь.
Урка и очкарик пошли на выход.
«Товарищ», — сказал социолог, — «а очки-то...» «О!» — спохватился очкарик. «Извините, спасибо. Пожалуйста, вы еще вернетесь?»
Очкарик пожал плечами. «Не знаю».
Старшина и двое в простынях вышли. «Надавал он ему», — с восхищением сказал сухонький. «Хилый-хилый, одвинул хорошо, правда». Соколов нервно потер руки. «В челюсть! Красивый был удар!»
«Сейчас вас, наверное, будут вызывать», — заговорил социолог. «Я бы хотел, чтобы еще кто-нибудь... Может быть, вы?» — обратился он к сухонькому.
«Нет», — твердо сказал сухонький, — «я не буду».
«Почему?»
«Не буду. Все».
У сухонького отчеканилась на лице непреклонность. Он пояснил: «Пусть наука занимается своим делом, а не бегает по вытрезвителям. Нашли тоже». «Делать, что ли, больше нечего?»
«Да почему же вы так?»
«Да потому. До сих пор на Луну не высадились, а по вытрезвителям бегаете. На Луну лететь надо, вот что!»
Сухонький чего-то осмелел и стал кричать на социолога.
«Взяли моду, рисуют, высмеивают. А на Луну кто полетит? Пушкин? Чем рисованием заниматься? На Луну полетели? А то на Луну вас не загонишь, а по вытрезвителям бегать — это вы рады без ума. Ну что тут хорошего? Бегаете. Что тут интересного? Ничего тут интересного нет. Хворают люди, и все. Тяжело людям, а вы бегаете с вопросами. На Луну надо лететь».
Социолог очень изумился. Он поглядывал с кругом, полагая, что и все тоже изумились. Все внимательно слушали сухонького, и он тоже стал слушать. Сухонький в раз как-то устал, лег на кровать и закрылся простыней.
«Последние силы растратишь тут», — сказал он. «У меня никаких историй не было», — еще сказал он, помолчав. «Я ручной, причин никаких нету, тоски тоже и грусти нет, я сам по себе независимый».
Социолог пожал плечами, посидел, уткнувшись в блокнотик, что-то записал, потом повернулся к Ивану, трактористу.
«Я тоже», —
сразу отрубил Иван.
«Что тоже?» — не понял социолог. У меня тоже тоски нет.
А при чем здесь тоска?
Ну, вы же причину ищете.
Да,
вот. Я ее не знаю. Но тоски никакой не было. Ехал в баню, наоборот, хорошо на душе было.
Нет, они этого не понимают, — вскричал вдруг сухонький и сел в кровать. Ты им дай тоску какую-то, печаль. А так просто не может человек выпить. Просто взял и...
Тут вошел старшина и объявил. Собирайтесь, поедем в суд.
Вот,
— сказал сухонький, — а мы тут причину ищем. Сейчас нам найдут причину, помогут.
Суд.
И грянул суд. Судили три строгие женщины. Они сидели за столом. Одна, похожая главная, в центре, две по бокам, пожилая и молодая. Подсудимые сидели в коридоре. Урки среди них не было. Первого вызвали очкарика. «Григорьев!» — позвал старшина. Подсудимые все пошевелились. Очкарик встал и пошел к двери, которая вела в комнату судей. «Гришаков!» — поправил он старшину. «Чего?» — не понял тот. «Моя фамилия Гришаков, а не Григорьев».
«Какая разница?»
— мирно сказал старшина.
«Разница большая», — заметил сухонький. «Одно дело...»
— «Ждите!» — велел старшина. Сухонький замолк.
«Здравствуйте!» — сказал очкарик женщинам-судьям. С ним тоже поздоровались и сказали. «Садитесь!»
«Мы ознакомились с вашим делом», — заговорила главная женщина. «Здесь показания свидетелей. Заявление заведующего магазином».
«Надо же! Дело!» — усмехнулся очкарик. Но он рано стал усмехаться, он это скоро понял.
«Вы пока не улыбайтесь», — сказала пожилая женщина. «Не надо пока».
«Да нет, я... Но не очень ли это громко? Дело. Там дела-то нет».
«Есть дело», — говорила дальше главная женщина. «И вам действительно рано улыбаться».
«А в чем дело-то?»
«Мы хотим услышать это от вас».
«Я плохо помню. С утра вообще-то ничего не помнил. С мясником что-то в магазине мне в милиции сказали сейчас».
«Вы оскорбили продавца мясного отдела Завалихина Геннадия Николаевича».
«О!» — простонал очкарик. «Он же обвешивает покупателей». «Этот лоб нахально обвешивает всех покупателей. Я ему сказал это».
«Минуточку, минуточку», — прервала его главная женщина. «Давайте по порядку. Вы сделали замечание продавцу. И выражайтесь точнее. Фамилия продавца Завалихин. Никакой он не лоб.
Он самый настоящий лоб. Лоботряс, жулик.
Сейчас не о нем речь, мы говорим о вас.
Хорошо». «Что вас интересует?»
«Как было дело?»
«Я не помню».
«Напомню. 25 сентября сего года вы пришли в продовольственный магазин номер 28, — стала рассказывать с бумажки женщина, — и сделали замечание продавцу мясного отдела Завалихину Геннадию Николаевичу, что он обвешивает покупателей. Завалихин вышел из-за прилавка и вывел вас на улицу». Очкарик поежился, качнул головой, сказал негромко и горько.
«Кошмар!
Кошмар не в этом. Кошмар дальше. Вы пошли, где-то напились и пришли в таком состоянии выяснять отношения с Завалихиным. Вас пытались остановить.
Хорошо, дальше не нужно. Я что-то такое припоминаю. А где у меня часы отняли?»
«Это вы должны вспомнить. Здесь происшествие в магазине».
«Хорошо, черт с ними, с часами. Что я теперь должен делать?»
Три женщины выразительно посмотрели на него. Очкарик занервничал.
«Я не понимаю», — сказал. «Ну, случилось, что дальше?»
«Вы должны объяснить, почему вы устроили дебош в магазине? Почему напились? Часто это у вас?»
«Я напился с отчаяния. Когда этот лоб выставил меня из магазина, я решил, что наступило светопреставление. Конец».
«Не надо острить», — попросил молодая женщина. «Вы не уголовник, вы научный сотрудник, не забывайте об этом».
«Я не острю», — заволновался очкарик. «И, пожалуйста, не напоминайте, кто я такой. Это не имеет никакого значения».
«Это имеет значение».
«Это не имеет никакого значения», — уперся очкарик. «Это абсолютно все равно. Я решил, что дальше жить бессмысленно. У вас было когда-нибудь такое чувство?»
«Здесь мы спрашиваем, Гришаков», —
— заметила главная женщина. — Я и отвечаю. Я отчетливо понял, что наступил конец света. Конец! Гришаков мучительно поискал, как еще обозначить конец, не нашел. Конец! Понимаете? Дальше я буду притворяться, что живу, чувствую, работаю. Он ударил вас? Нет, просто выкинул из магазина и закрыл дверь. Я думал, он будет драться. Я приготовился драться, поэтому покорно шел из магазина. Это ужасно. Это катастрофа.
— В чем катастрофа? — спросила пожилая женщина. — Уточните, пожалуйста.
— В том, что меня выкинули из магазина. Даже так, катастрофа в том, что... — Не знаю, — вдруг резко сказал Гришаков. — Неужели вы сами не понимаете? В магазине орудует скотина. Черт, не знаю. Противно мне об этом говорить.
Конец книги. Январь 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.